Нина Алганова. Победа в пустыне. Долгие годы я мечтала о спасении. Думала, какими бы добрыми делами заслужить его, как бы приблизиться к Богу и получить от Него эту милость. А получила в один миг, открыв свое сердце Христу. Так просто. Но враг души еще долго пытался украсть мою веру. И только спустя месяцы я смогла твердо сказать: «Боже вечный, Спаситель мой Иисус, благодарю и славлю Тебя за то, что кровь Твоя очистила меня от всякого греха, что я свободна от власти тьмы. Всю свою жизнь, волю и все, что имею, я полностью отдаю и посвящаю Тебе. Каждый миг дай мне жить только по воле Твоей. Веди меня за собой, храни в себе, утешай и укрепляй». Это была победа. Но до нее надо было еще дойти. Мой путь лежал через пустыню. Вернувшись из больницы, я с нетерпением ждала воскресенья, чтобы пойти в церковь. «Мама, куда это ты?» — удивилась дочь, увидев, что я одеваюсь. «Тебе нельзя. Ты еще слабая». Но, чувствуя, что меня не переубедишь, предложила: «Давай мы тебя отвезем». «Нет, сама пойду». Удивительно, я за это время ни разу не подумала о том, как к моему поступку отнесутся в церкви. Боялась мнения Бога, не людей, но, оказывается, ошибалась. И права, наверное, была дочь, говоря: «Тебе нельзя, ты очень слабая». Я получила удар, который свалил меня. И не о физической слабости идет речь. Это было духовное падение. Когда я вошла, наступила мертвая тишина. Никто меня ни в чем не упрекнул, но никто и не спросил: «Как ты?». Никто не подал руки, и я никому не посмела подать. «Как прокаженная», — пронеслось в голове. И как бы в ответ: «А ты ожидала, что будет иначе? Опозорила церковь, да еще и посмела прийти?» И действительно, как же я не подумала! Ведь что теперь о нас скажут? Всех подвела, всех под удар поставила, и еще жду понимания, сочувствия и сострадания. Не слишком ли многого я хочу? Домой я вернулась раздавленная. Спасительный круг веры, в котором я хоть и плохо, но все-таки держалась на поверхности бурного моря, оказался соломинкой. Я неумолимо шла ко дну. Казалось, что путь в церковь для меня теперь закрыт, а вместе с ним и путь к Богу. Замкнувшись в себе, я днями лежала, отвернувшись к стене. Как жить дальше? Я понимала, что стою на краю гибели. Мною овладевала глубочайшая депрессия. Снова в черкасскую водолечебницу. Так благозвучно в народе называли областную психиатрическую больницу. Настояли дети, хотя я ехать отказывалась, считая, что все равно ничего не поможет. Тем более сейчас, когда поняла, что моя болезнь лекарствами не лечится. За направлением нужно было идти в поликлинику. переполненная сомнениями, уныло брела через парк. Серое небо над головой, серые деревья вокруг, серые дорожки под ногами, как в черно-белом кино, и в душе серая мгла. И вдруг все изменилось, будто чудный свет пролился на все вокруг и в саму меня. И я увидела, что небо голубое, и деревья в белом кружевном наряде, и дорожки залиты солнцем, а в душе мир и покой. Это было чудом, очень коротким, потому что длилось доли секунды, но достаточно долгим, чтобы понять, Господь рядом, это Он зажег луч надежды. Заполняя историю болезни, она привычно задавала дежурные вопросы, а я, безучастно отвечая на них, бесцельно скользила взглядом по стенам и вдруг увидела большой цветной христианский календарь. Неужели? Как бы отвечая на немой вопрос, молодая женщина задумчиво произнесла: «И как люди умудряются жить без Бога?» Это был пароль. Она оказалась верующей. Рыдая, я поведала о своей беде. «Не плачьте», — ответила она. «Мы будем встречаться, беседовать, молиться, чтобы Бог открыл нам, как избавиться от этого бремени. Только доверьтесь Ему. Бог никогда не оставляет своих детей в беде. Он любит вас». Бог действительно любит меня. В тот день в моей поэтической тетради появилось новое стихотворение. «Бог есть любовь. Нет истины прекрасней и нет милей. Бог есть любовь, а плод среди ненастья земных скорбей». Бог опять был рядом, давал нужные слова, объяснял свои драгоценные истины. Впервые за последние недели мне было спокойно и хорошо. Но у меня за плечами висел огромный рюкзак, о содержимом которого я мало что знала. Объясняла ощущение тяжести так: «Болит душа». К счастью, помощница, которую послал мне Господь, имела опыт духовной работы с такими, как я, обремененными. Какое точное слово! Мы встречались почти каждый день, и я, анализируя свою жизнь, выносила на свет все, что казалось неугодным Богу. И это было Божьим ответом на мою молитву: «Господи, открой корень моей проблемы и помоги освободиться от нее». Предстояла подготовка к освобождению от оккультных сил. Они продолжали давить на меня, несмотря на то, что Бог простил меня и принял. Свою задачу сейчас я понимала так: нужно перед всем духовным миром расторгнуть ужасный договор, заключенный сатаной, когда я для исцеления прибегала к его слугам. А они нашпиговали мой мозг такой грязью, что я приходила в ужас от мыслей, неожиданно возникавших в моей голове. Словно выстрелы: то богохульство, то проклятие, то бранное слово. Сколько раз я кричала в душе: «Нет, нет, Господи, это не я! Я не могу так думать! Я люблю Тебя! Помоги мне!» 2 недели мы готовились. Бог открывал и то, о чем я совершенно забыла. Потом были пост и молитва. В присутствии опытных душепопечителей я исповедала каждый грех и именем Иисуса Христа отреклась от влияния сатаны. Цепи рабства были разорваны, моя измученная душа была отпущена на свободу, старый договор аннулирован. Я приняла это верою так же, как когда-то приняла верою спасение. Вторым моим шагом на этом пути было посвящение Господу. Я полностью отдала себя и все, что у меня есть, в Его святые руки. Именно об этом посвящении говорится в самом начале. На следующий день, стоя на коленях посреди палаты и положив тетрадь на табуретку, я записывала строки нового стихотворения, в котором мое сердце благодарило Господа за каждый миг жизни, прошлой, настоящей и будущей. Оно заканчивалось так: «Дай мне в обители Твоей обняться с матерью моей, и дай мне, Боже, своих детей там встретить тоже, и внуков через много лет в Твоей крови найти завет. Ты помоги им наперед. Благодарю Тебя, Господь». Это стихотворение родилось из колена преклоненного, благодарного Господу сердца. Я была впервые по-настоящему счастлива с тех пор, как пришла в церковь. Передо мной лежал путь очищения и освящения. Сейчас подобные слова для меня понятны и привычны. А тогда я спросила, что они означают. Немного помолчав, она сказала: «Ты когда-нибудь видела, как обтесывают камни?» И, не дождавшись ответа, добавила: «Как ты думаешь, если бы они были живыми, им было бы больно?» «Уверена, да. Они кричали бы. А мы — живые камни, из которых Бог строит свою церковь. И Он трудится над нами, убирает все лишнее, подгоняет друг к другу, чтобы мы не ранили других острыми выступами. Бывает больно, и тогда мы кричим. Только зачастую считаем, что боль эту нам причиняют люди. Обижаемся, противимся, воюем. И не видим, что через людей трудится Бог. Дав спасение в один миг, Он постепенно меняет нас, чтобы мы были подобны образу Сына Его, желая сделать нас своими сосудами». Если я скажу, что после молитвы отречения все духовные проблемы безвозвратно ушли, это будет неправдой. Месяца через два, когда оказалось, что депрессия оставила меня, я без всякой видимой причины опять впала в уныние и отчаяние. Безвольная, бессильная, уязвимая, часами лежала, уставившись в потолок, и мучительно искала выхода. Неужели опять в больницу? Неужели это никогда не кончится, и даже Бог не может мне помочь? Я чувствовала, как непреодолимая стена вырастает между мной и Ним, и как сомнения подкрадываются и пытаются сжать мое сердце тисками страха. Какая я, христианка, недосягаема это все! Я плакала, молилась и просила помощи, но ответа не было. Горячие слезы выливались на бумагу стихотворными строками: «Господь, внемли мольбе моей и сжалься над рабой своей, чтоб чудодейственная сила меня в печали оживила, коснуться дай руки твоей. Я просила Господа сделать что-нибудь для меня, а сама продолжала лежать. И вдруг в глубине души я как бы услышала слова: «Встань и иди». Я прислушалась. Мягко и повелительно вновь прозвучало: «Встань и иди». «Куда, Господи?» Я затихла, надеясь узнать ответ, но больше ничего не услышала, зато почувствовала, что мне очень хочется увидеться со своей духовной матерью. Я не стала противиться этому желанию. Зять отвез меня в Черкассы, потому что сама я не в состоянии была добраться туда. Она встретила меня радостно, как бы не замечая моего состояния, и тревога немного отступила. Но вопрос, что со мной будет, не исчез. Было утро. Уходя на работу, она предложила мне небольшую книжечку. «Вот лекарство от твоей болезни. Почитай, а вечером мы обсудим». На обложке было написано: «В нем». Это были стихи из разных мест Библии о том, кем мы являемся во Христе. Я погрузилась в чтение, и елей Божьего Слова начал исцелять мое сердце. Когда моя дорогая сестричка вернулась, я встретила ее с живой, окрыленной душой, протянув тетрадку со стихами. Сегодня там появилось новое, родившееся в размышлениях над обетованиями Божьими. Я победитель. Я поняла, во Христе я уже имею все и принимаю это верою. Снова верою, как спасение и освобождение. Депрессия оставила меня. Уезжая домой, я получила напутствие молиться, чтобы Бог открыл мне, на кого я обижаюсь и перед кем виновата сама. Это очень важно. Постарайся сделать до крещения. Если в тебе есть горечь обиды и непрощения, ты не сможешь расти духовно. Здесь тоже нужно освобождение. Горечь обиды была, и еще какая. Я пришла к Богу через 1,5 года после развода, когда мне было около 50. Больно было думать об этом. Почему он так поступал? Подобные мысли раскаленным железом сидели в моем разуме. Бывало, увидев на улице свадебный кортеж, я закрывала глаза и отворачивалась. Еще одна несчастная. Мне стало страшно вспоминать о своей супружеской жизни. Не тяжело и больно, а страшно. Бог начал спрашивать меня: «А ты? Как поступала ты? Помнишь?» Господи, что ж уж теперь говорить об этом? Поздно. Я начинала понимать, что многое делала не так, но не хотелось в этом признаваться ни себе, ни другим, ни даже Богу. Старалась избегать мест Писания, где говорится о взаимоотношениях мужа и жены. Однажды я читала послание к Ефесянам, дошла в середине 5 главы до стиха: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», и сразу перешла к 6. Мне это уже не нужно. а в сердце появилось необъяснимое беспокойство и чувство вины перед Богом и мужем. Господь заставил меня вернуться к этому месту и вникнуть в него, как я не упрямилась. И я встала перед Ним на колени. «Господи, прости меня». Чуть позже я попросила по телефону прощения у мужа и услышала: «Я тебя уже давно простил. Это ты меня прости, если можешь. А я уже сделала это. Простила, потому что Господь дал мне силы, помог взять ответственность на себя и обратил горечь обиды в моем сердце в прощение». После этого я спокойно могла размышлять о прошлом, не испытывая ни боли, ни страха. Правда, была печаль, как неразумно я себя порой вела. То, что Бог совершил тогда, было тоже победой. Я своевольною была и своенравною порою, чрезмерно занята собою, его понять я не могла. Подчас смотрела свысока. «Я так хочу, мне это надо, а получу уже не рада, цена уж слишком высока. Лишь боль и сердцу, и уму, цена, обиды, слезы, тренья, молясь, себе ждала терпенья, просила разума ему». Прошли года, пришла вина, терпенье есть, его не стало. И нужно мне сейчас так мало, ведь Божья мудрость мне дана. Я поняла, когда в судьбе своей ошибку совершила, ему терпенья надо было просить, а разума себе. Два года назад мужа не стало. Он умер через 10 лет после развода, перед смертью примирившись с Богом. А недавно я вспомнила, как иногда молилась, когда между нами вспыхивали ссоры. Да, я молилась, хоть и далека была от Бога. Этому меня еще в детстве научила мама. Я говорила тогда: «Господи, как же я устала! Ты ведь все знаешь и все видишь. Дай мне терпение, а моему мужу разума». И ждала ответа на молитву. Но через много лет, совсем недавно, поняла, что не того просила. Господь открыл.